Тройний удар. Експертиза свободи.
Кожний будній день повгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
У передачі «Тройний удар».
У ефірі передача «Тройний удар. Експертиза свободи». Тема випуску «З чого починаються революції?». Світ відзначає стагоддя російської революції. З чого здараються революції? Чи можна їх передбачити? Чи є прикмети наближення революції в Білорусі? Ці питання обмірковують політолог Сергій Ніколюк і методолог Володимир Мацкевич. Веде передачу Валер Карбалевич. Сьогодні буде 100 годов, як у Росії відбулися дві революції, які перевернули світ і фактично визначили порядок дня усього 20-го століття. Лютовська революція почалася з події, яка з великого історичного глядіща подається дробною. 14 лютого у Санкт-Петербургу почалися хвилювання за того, що узнік дефіцит хліба у крамах. Я читав різні версії тлумачення цієї проблеми. Одна з них тлумачить перебої з хлібом тим, що метеліця занесла чигуночні лінії і тому не змогли своєчасово підвести зерня у столицю. І праз два тижні самовладдя у Росії пало. Виглядає, що во всім виновата метеліця. Сьогодні в осяроддзі аналітиків популярна теорія «чорного лебедя». То бок нейкая нечаканая з'ява, якую ніхто не прадбачыць, а яна выклікае вялікія грамадскія катаклізмы. Дык з чаго здараюцца рэвалюцыі? Спадар Ніколюк.
Ну, во-первых, можна паспорыць, было две рэвалюцыі или две стадіі адной рэвалюцыі. Во-вторых, я хочу напомнить строчку из советской песни, которая звучала примерно так. «Есть у революции начало, нет у революции конца». Если под революцией понимать вот непосредственно момент «бежит матрос, бежит солдат», то это лишь один из этапов революции. Революции могут готовиться, развиваться десятилетиями, а то и столетиями. Даже если вернуться к моменту, что там не подвезли хлеб, надо не забывать, что уже сколько лет шла жесточайшая война, миллионы жертв, огромное напряжение всей страны и общества, в том числе проблемы, безусловно, с транспортом. Потому что транспортная система не справлялась не только с подвозом хлеба, с подвозом угля. Кстати, Петербург до революции ведь уголь получал из Англии. Кораблями было возить дешевле, а тут пришлось возить поездами. Да, была и плохая погода, это усугубило. Но вообще революционная ситуация созревала десятками лет, и была предыдущая революция 5-го года. Это все были ее этапы.
Спадар Мацкевич, какая ваша думка, с чего здараются революции?
Ну, ось сапраўды досвід лютаўскай рэвалюцыі ці сакавіцкай, дакладней, калі браць новы календар, вельмі паказальны. Гэтая рэвалюцыя чакалася. Яе чакалі папярэдні год. Тое, што падштурхнула да яе, сапраўды, вось гэты дэфіцыт хлеба і чэргі за хлебам. Але ж, давайце ўзгадаем, што напрыканцы 1916 года царскі ўрад увёў прадразвёрстку. То бок прымусовае аднімання хлеба ў сялянаў. І план па прадразвёрцы на канец 16-го года быў выкананы толькі на чвэрць, нават меней, чым на чвэрць. Таму не 14-го лютага, так потым.
Падар Маскевіч, можа, это было не прадразвёрстка, не харчовая развёрстка, а хлебная манаполія. Таму што харчразвёрстка – это калі атрады красноармейцаў накіроўвалі.
Да, это з бальшавікамі. Это была не такая тотальная прадразвёрстка, як у бальшавікоў потым было, але ж само слово з'явілася менавіта тады. Больш таго, вайна, сапраўды, вось Сергей гэта казаў, і яна была вельмі жорсткая і незразумелая для большасці людзей. Потым Петербург быў перанасычаны вайскоўцамі. У казармах на адно месца спалі па 4 навабранцы. Нібыта хтосьці адмыслова рыхтаваў гэтую сітуацыю і зверху, і знізу. Бо цар вымушаны быў выслаць за межы Петербурга 4 сваіх бліжэйшых родзічаў, вялікіх князёў, бо яны рыхтавалі змову супраць яго. І адверху да нізу ўсе чакалі рэвалюцыю, і трохі толькі штуршок патрэбен быў. Ну і ён адбыўся напрыканцы лютага па старому стылю ці 8 сакавіка па-нашаму.
Ну, вось думка спадара Маскевіча, рэвалюцыя чакалася, усе чакалі рэвалюцыі. Так, можа, гэтая думка з'явілася толькі пасля таго, як гэта рэвалюцыя здарылася. Калі падзея здарылася, то і гісторыкі, і палітолагі знойдуць шмат прычын аб'ектыўных, суб'ектыўных, якія рабілі яе проста непазбежна. Але гэта ўсё пастфакту. А вось сучаснікі часта проста гэтых прычын не бачаць, што называецца ва ўпор. Вось такі вялікі спецыяліст па рэвалюцыям, як Уладзімір Ленін, які штодня ўглядваўся ў расійскую рэчаіснасць, спрабуючы знайсці хоць нейкія прыкметы рэвалюцыі. Аднак напярэдадні лютаўскай рэвалюцыі, выступаючы перад маладымі сацыялістамі ў Швейцарыі, казаў, што, маўляў, мы, старыя, ўжо не дачакаемся мусіць рэвалюцыі. Другі прыклад. Вось недавно быў вечар памяці Вацлава Гавела. І згадваўся такі эпізод яго біяграфіі. У 1989 годзе, выступаючы на адным сходзе чэхаславацкіх дысідэнтаў, ён казаў, што, на жаль, чэхаславацкі народ не хоча пераменаў, можа толькі пра шмат гадоў грамадства ацэніць нашы высілкі. А літаральна праз некалькі месяцаў здарылася аксамітавая рэвалюцыя, якая зрынула камуністычны рэжым, а Гавела ўзнесла на вяршыню ўладу ў краіне Чэхаславакі. Дык чаму сучаснікі не бачаць тых прычын, якія гісторыкі бачаць постфактум. Спадар Маскевич.
Тут ёсць два моманты. Першае, гэта калі ў вас нешта са зрокам, і вы не бачыце таго, што відавочна, то трэба звяртацца да доктара і лічыць зрок. Другое, калі мы возьмем ўжо псіхалогію ацэнкі верагоднасцяў, то, як высвятляецца эксперыментальна, людзі схільныя перабольшваць малыя верагоднасці і значна пераўменшаць вялікія. Менавіта таму людзі гуляюць у латарэі, там менавіта таму яны захапляюцца і потым нават хварэюць на залежнасць ад азартных гульняў. І ў гэтым сэнсе Гавел прагнуў пераменаў у Чэхіі.
Як і Ленін.
Як і Ленін, дарэчы, але ж з Ленінам трохі іншая сітуацыя. Гавел прагнуў пераменаў у Чэхіі, таму ён бачыў і парасткі гэтых пераменаў, і ў той жа час ён рэалістычна, досыць рэалістычна ацэньваў стан чэшскага грамадства. І давайте скажам, што Гавел не так ужо і памыляўся. Чэшскае грамадства не вельмі было схільнае да гэтых пераменаў. І калі б не перабудоўваў у Савецкім Саюзе, не падзенне берлінскай сцены, не салідарнасць у Польшчы, была б Чэхія такой, як яна была. Гэта агульны працэс, які захапіў усю ўсходнюю Еўропу. І калі б не было першай сусветнай вайны, нават бунты, галодныя бунты ў Расіі нічым бы не скончыліся. А рэвалюцыі напрыканцы першай сусветнай вайны адбыліся ў Германіі, у Расіі, часткова ў былых частках Аўстра-Венгерскай імперіі, ў самой Венгрыі там і так далей, і так далей. Вайна прывяла для выбуховай змены ўсяго свету. І ў гэтым сэнсе всемірнае гістарычнае значэнне вялікай сацыялістычнай акцябрскай рэвалюцыі гэта ідэалагічны блеф. Сусветнае значэнне мела першая сусветная вайна. Яна змяніла свет цалкам. І тыя сілы, якія скарысталіся гэтымі зменамі ў Расіі, гэта ўжо іншае пытанне, іншае чыннікі, ну і па-іншаму трэба іх разглядаць. Ленін не бачыў падставу без паруса, без сваіх вагонаў да патрапіць у Расію ў гэты момант, нават калі б там рэвалюцыя гэтая была. Яго прывезлі.
У эфіры перадача «Трайны ўдар. Экспертыза свабоды». Тэма выпуску «З чаго пачынаюцца рэвалюцыі». Спадар Нікалюк, чаму сучаснікі не бачаць прыкмет набліжаючыся рэвалюцыі?
Ну, основная масса людей вообще ведь к рефлексии не способная и никаких макрособытий не видит, кроме того, что происходит вот непосредственно в масштабах его семьи, в масштабах его кошелька. Если мы возвращаемся к 17-му году, конечно, война была очень важным фактором. Революцию сделал человек с ружьем, но этот человек с ружьем был крестьянином. И я хочу в этом плане сказать, что одним из главных революционеров, которые внесли свой вклад в 17-й год, был Петр. Первый. Своими реформами он ведь расколол страну. Возникла европейская прослойка, очень узкая. Не случайно ведь Пушкин говорил, правительство у нас единственный европеец. А основная масса людей осталась такой же архаичной, она осталась вне рынка, и она была огромным противником частной собственности. И в этом плане либерального решения проблемы в России не было. Из кого бы ни состояло правительство после февраля, проблему страны, проблему земли, либеральное правительство, оно не могло решить, потому что общая масса требовала просто все поделить. И поэтому одно из определений революции 17-го года, данное академиком Пивоваровым, это ответ русской общины на Столыпинские реформы. Столыпинская реформа разрушала общину и выталкивала крестьян в рынок. Основная масса народа была абсолютно к этому не готова. Конечно, война тут сыграла ведущую роль. То есть в 17-м году необходимо делить землю, а в это время крестьянин значит, с винтовкой на фронте. Он бежит с фронта, но сплошь и рядом бежит с винтовкой. Начинается перейдет. Общество само по себе, любое, очень статично. И вывести его из равновесия требуется целый букет причин, многие из которых зреют десятилетиями.
Давайте вернемся до сучасности и до сегодняшней Беларуси. Чи бачите вы причины и прикметы наближающейся революции в Украине? Бо есть шмат версий, что белорусы увогуле не здольны до революции, про гэтым рассказываете всем ведомые анекдоты про неверогодную здольность белорусов пристосовываться до рчаисности. Господар Маскевич.
Попробую повторить шлях Ленина и Гавела и сказать, что я не бачу зараз значных, серьезных причин до выбуху, которые мог бы подштурхнуть серьезные змены. А лишь змены соспели. И тому, думаю, что тут больше стотным может быть некий вонковый фактор. Ти там змены конъюнктуры биржевых там товаров, ти там чагось, ти там нафты, газу, ти там войны экономичные с Россией, ти простовая экспансия России и так далее. Я думаю, что вот эти причины могут актуализовать тую необходимость, соспелость Беларуси до реформов, а лишь это верхушечные реформы. То бок это реформы потребны невеличкой частце насельництва. Активные предпринимальники, активные люди, там керавництво буйных предприемств, галинов и так далее, и так далее.
Господар Николюк, вы бачите прикметы революции в Беларуси?
Тут есть два момента. С одной стороны, я вижу целый ряд этих примет, которые формируют, если классически говорить, революционную ситуацию. Ну, например, такая примета, как потеря властью фактически управляемости. Ведь на сегодняшний день ни одной задачи, связанной с развитием, именно с развитием экономики, власть решить не может. И ее успехи, которые были, мы все понимаем, что это успехи, связанные там с российскими дотациями и так далее. Следующий момент. Безусловно, идет падение авторитета власти. К сожалению, мы сейчас не обладаем цифрами, мы не можем говорить, с какой скоростью, но то, что этот процесс идет, причем сама власть его ускоряет. Что я имею в виду? Ну, в первую очередь, конечно, эти рассуждения про $500. Ведь этот потребует роста на 35% относительно прошлого года, роста зарплат. Я думаю, ни одна экономика мира такого выдержать не в состоянии.
Можно я вам заперечу? Да. Николюк, ну вот довер до финансовой политики державы вырос, стабильный рубель, нема ажиотажного попыту на валюту, на дворот, люди сдают валюту, ну это кажется, что довер
до финансовой... Мы же не рассуждаем в какие-то там полгода, год, и мы же понимаем, что да, финансовая стабильность, которая, ну я не знаю, сколько там год или сколько уже идет, вот два года, мы же понимаем, какая под ней основа, да? Почему же руководитель государства так бьется сейчас за российские кредиты или там за кредиты МВФ? Или за помощь от России в другом виде, золотовалютные резервы, они же минимальные и так далее. Но я хотел обратить внимание еще на один момент. Если провести, так сказать, с Чехословакией параллель, вот представьте себе, что мы с вами находимся в Праге в начале 68-го года, что мы очень умные, мы понимаем процессы, которые происходят в стране, мы их отслеживаем, мы можем предсказать, как они будут развиваться, да, и чем все заканчивается. Какое отношение наша аналитика имеет к тому, что произошло потом летом 68-го года, да? Политология это какое отношение имеет? Приезжают танки и устанавливают свой порядок, да? Так вот, мне кажется, на данный момент мы находимся в похожей ситуации. Как бы мы ни анализировали то, что происходит в Беларуси, и что бы здесь ни происходило, пока Россия способна проводить ту внешнюю политику, которую она сегодня проводит, а эта политика достаточно агрессивная к своим ближайшим соседям, реальные перемены, ну, мне кажется, здесь очень маловероятными. Когда мы берем Чехословакию уже не в 68-м году, а после Берлинской стены, стоит только Горбачеву дать понять, что танки на этот раз не выйдут, как там моментально все меняется. Спрашивается, откуда взялись эти силы? Они там были. Они там были, но они уравновешивались с танками и не могли себя проявить.
Выслухали передачу «Тройный удар. Экспертиза свободы». У ее удельничали политолог Сергей Николюк и методолог Владимир Маскевич. Вел передачу Валер Карвалевич.
Тройный удар. Экспертиза свободы.
Кожный будний день паугодинная дискуссия.
Три актуальные питания.
У передачи «Тройный удар».